Глава 12. Пещера дракона. Часть 1.
Отряд, равняйсь! Отставить! По команде «равняйсь» следует обратиться налево, дабы увидеть грудь четвертого человека, а не щериться в бороду, причем не стриженную. Еще раз замечу, отправлю до самого отбоя гильзы подбирать и в мешки складывать. «Равняйсь!» Хмурится Иван Кузьмич Кречетов, порядок уставной блюдя, а на душе оркестр полковой польку-бабочку играет. «Выжили! Дошли!» «Смирно!» В строй встали все. Бородачи-ветераны, кибалка с ремнем неподтянутым, мальчишки из Ревсомола, желтые монахи. И чайка встала, и даже служанка ее, что инструктором числится. И комиссар товарищ Михлис встал. Не перед строем, а среди бойцов. Потому что не встанешь, всю оставшуюся жизнь будешь жалеть. Окончен поход. Товарищ комбриг, сводный отряд посольства Сайходской Арадской Республики для встречи построен, докладывал командир, полномочный посол Кречетов. Костя Рокоссовский улыбку с лица смахнул, посуровил взглядом. «Здравствуйте, товарищи! От крика у кавалеристов, что напротив выстроены, чуть богатырки со стриженных голов не слетели. Рокоссовский ровную ладонь к синей звезде приложил, ударил звонким голосом. «Спасибо, товарищи! Всем вам спасибо!» И шепотом, чтобы бойцов не смущать. «Командуй вольно, не будем парад устраивать. Только не комбриг я уже, Ваня. 2 недели как дивизию дали». У Кречетова даже челюсть отвисла. Вольно, понятное дело, скомандовал. Монахов к строю непривычных отправил обратно в лагерь. Остальным ради такого случая решил разрешить курить. Сам же только моргал и головой покачивал. «Дивизию? Ох, Константин Константинович, ох, широко шагаешь. Вот возьму и завидовать начну». Рокоссовский, взглядом погрустнев, взял друга товарища за локоть. «Не надо завидовать, Ваня. Дивизия – только номер, знамя и 3 сотни сабель, чтобы по Кашгару было с кем проехать, губернатора здешнего успокоить. Дипломатия. Это я тебе завидую». Окончательно сбитый с толку Кречетов хотел узнать, чего у него в жизни завидного образовалось, однако не успел. Взвизгнули тормоза, хлопнула дверца авто. «Вижу, митинг уже начали. Это правильно. Ибо коммунист...» Иван Кузьмич невольно сглотнул. «Должен нести пламенное партийное слово, используя для этого каждую свободную минуту, каждую секунду. Большевистская правда – оружие посильнее пуль и снарядов». Худой, плечистый, черноволосый, со знакомыми морщинами на загорелом лице. В темных глазах пламя плещется, из ноздрей только что дым не идет. Подошел, ткнул широкую крепкую ладонь. «Мехлис Лев Захарович, член Центрального комитета и его специальный представитель. Рад знакомству, товарищ Кречетов». Иван Кузьмич руку пожал, да в сторону покосился, где его бойцы самокрутки полили. А комиссар Малокурящий куда делся? «Здравствуйте, товарищи!» Вот и он, плечистый и черноволосый, с морщинами на лице. Ростом, правда, пониже и возрастом заметно моложе. А так похож, вроде как брат младший. «Мехлис! Мехлис!» Руки пожали, друг на друга поглядели. Тот, что приехал на авто, брови к самой переносице сдвинул. «Волосы, как я понимаю, покрасили. А на лице что за грязь?» «Театральный грим», — невозмутимо ответствовал Мехлис-младший. «Неудобно до невозможности. А речи произносить так вообще тихий ужас. Думал, язык отвалится. Ибо коммунист!» Комиссарский палец привычно ввинтился в зенит. Тот, что был старше, чуть не поперхнулся. «И вы! С такими настроениями! С такими, я бы сказал, антипартийными установками! «Да я же беспартийный!» – расхохотался комиссар, подмигнув оторопевшему Кречетову. Тот взглянул на Рокоссовского. Комдив сделал строго лицо и тоже подмигнул. «Я чувствовал! Подозревал!» Темные глаза метнули молнии. «Бросили на самотек! Загубили партийную работу на корню! Развал! Хуже! Идеологическая диверсия!» Михлис-старший метнулся вперед к самому строю, махнул длинной рукой. «Товарищи красные бойцы! Вы – герои, с честью выполнившие приказ нашей славной партии и ее Центрального комитета! К вам обращаюсь я, желая услышать честное большевистское слово!» Серебряные недоуменно переглянулись. Член ЦК, между тем подойдя еще ближе, зацепился взглядом за невозмутимого кибалку. «Ты, товарищ! Ты – юный герой революции!» Юный герой, четко по-уставному выйдя из строя, вздернул подбородок. «Красноармеец Кибалкин!» «Верный сын большевистской партии!» – возопил Мехлис. «Орленок! Доложи мне, недремлющему оку РКПБ, что ты думаешь о своем комиссаре! Хочу услышать правду, какой бы тяжкой она ни была!» Кибалка расплылся в довольной усмешке. «Правду? Про товарища Мехлиса, что ли? Да зануда он первостатейная!» Подумал и припечатал. «И в каждую бочку затычка!» Мехлис-старший открыл было рот, но шкодник успел раньше. «А если ты дядя нашего Льва Захарыча пальцем тронешь, я тебе яйца оторву, потому что товарищ Мехлис – герой, а кто ты, еще разъяснить следует!» И руку протянул комиссарским галифе поближе. Черноволосый отшатнулся, вновь уста отверз. «Комиссара не трожь!» – прогудел чей-то серьезный голос. «Вступимся!» Иван Захарыч Мехлис одернул гимнастерку, плечи расправил. Улыбнулся белозубо во весь рот. «Вот это я понимаю, партийная работа! Спасибо, товарищи, что не выдали своего комиссара! Так держать!» Вернулся обратно, руку брату меньшему протянул. «Поздравляю, товарищ Дарвалдай! От всей души поздравляю!» На Кречетова поглядел, посуровил взглядом. «Вы оба представлены к правительственным наградам. Все участники похода получат грамоты за подписью Калинина и денежные премии. Размер установите сами. Заслужили». «Вот за это спасибо», — радостно выдохнул красный командир. «Товарищам бойцам в хозяйстве очень даже пригодится. Только, товарищ Мехлис, вы бы разъяснили вопрос. Мне наш товарищ Мехлис про своего брата говорил. Но вы оба, Львы Захарыч, как же это так?» Представитель ЦК на миг задумался. «Эта тайна не моя и не товарища Дарвалдая. Между прочим, я сам в поход просился, дважды заявление писал. Не отпустили, только сейчас сумел вырваться. Дел у нас, товарищи, очень много, и все важные. Пойдемте со мной». Идти пришлось всего ничего, к покрытому густой лесовой пылью автомобилю. За рулем скучал шофер в черном кожаном шлеме, а рядом у задней дверцы курил папиросу высокий крепкий мужчина средних лет. В отличие от всех прочих, он был в штатском. Легкий белый плащ, серая шляпа Стетсон с черной лентой, легкая деревянная трость. Седые виски, выдубленная загаром кожа, острый внимательный взгляд. Заметив гостей, папиросу бросил, каблуком притоптал. Улыбнулся. «Митинг провели?» «Очень хорошо. Предпочитаю общаться не на трибуне». «Товарищи», — негромко проговорил комдив Рокоссовский, «представляю вам полномочного представителя СССР в Пачанге, нашего первого посла, профессор Артабалевский Александр Александрович». Когда познакомились, полпред вновь достал папиросы, взвесил коробку на ладони. «Вы наверняка виделись с Брахитма Раквала. Он до сих пор курит. В последний раз, как мы с ним встречались, обещал бросить, даже слово дал». Кречетов и Мехлис Дарвалдай изумленно переглянулись. «Так он же этот... вроде листа бумаги», — осторожно начал Иван Кузьмич. «Если, значит, взять бумагу и повернуть...» Артабалевский рассмеялся. «Ха-ха-ха! Любит старик эффекты!»